Любая тантрийская практика, она имеет свои уровни. И эти уровни на русском можно назвать как внешний, внутренний, тайный и трансцендентный. Если на санскрите, то крия-тантра, чали-тантра, йога-тантра, янутана-тантра. Это четыре части тантрийской практики. И мистерия баджан-мандалы, мистерия призывания божественных существ, она тоже имеет эти уровни, и мы должны понять, как войти в эту мистерию, как в нее включиться. То есть это определенный сеанс духовной связи с божественным измерением, призывание божественных существ, которые обитают в божественных измерениях, таких как сваргалока, махарлока, тапалока, сатьялока. И в детстве мне запомнилась такая картинка, я ее часто привожу для удобства, когда показывали сеансы связи с космосом, с космонавтами, то на Земле есть центр управления полетом, там много людей собралось перед пультами, важные люди в наушниках. А наверху орбитальная станция Амир, и там космонавты. И они тестируют связь, устанавливают связь, и когда картинка на экране появляется, все облегченно вздыхают, космонавты так махают. Потом говорят, у нас все нормально. Баджан-мандала – это вот связь с божественными существами, которых мы призываем. И они там, когда устанавливают связь, говорят «Восток, Восток», или там «Салют-6, Салют-6, как меня слышите?» И сигнал запаздывает, потому что радиосигнал, так же, как и свет, идет несколько минут до орбитальной станции, в зависимости от ее удаленности орбиты, потом возвращается. И когда мы поем имена божественные, Шива, Шива, связь, прием, прием, Дататрия, прошу ответить мне. При этом мы не занимаем положение равного существа. Орбитальные станции, центр управления полетом, хоть в России, хоть в НАСА, там космонавты и люди, там и там. Здесь мы люди, а это божества. Мы делаем это со смирением, с почтением, предварительно настроившись в чистом состоянии ума, чтобы такая связь состоялась. Мы связываемся с божественными энергиями, предварительно очистив свой ум. Для этого мы делаем ачаман, чтобы мы немного были в чистом состоянии. Предварительно выполняя гуру-йогу с ум, заручаясь... выполняя молитву, заручаясь поддержкой древоприбежища. То есть, когда мы выполняем мантру перед предварительными садханами, то мы делаем визуализацию, которую вы все знаете и должны знать. Призываем благословение, чтобы активировать пробужденную мудрость божеств и святых древоприбежища, затем впитать ее благословение, и под воздействием света этого благословения преобразится на тонком уровне. То есть момент второго ом, вот первый ом мы посылаем к древоприбежищу лучи, активируя их мудрость. И в этих лучах содержится наша мольба, это как радиосигнал к источнику высоких энергий. А со вторым ом мы уже его принимаем. И во время такого приятия мы визуализируем, как свет распространяется по каналам, заполняется чакры, все тело, и преображаемся. Преображаемся в тхьянты-вату, то есть чистое иллюзорное тело. Для чего? Чтобы такой контакт мы уже осуществляли в чистом преображенном состоянии. И затем, когда мы делаем подношение, подношение – это всегда энергия. Чтобы связь состоялась, нужно несколько вещей. Нужна наша мотивация, санкальпа. Нужен протокол общения, язык общения какой-то. Допустим, арати, стотра, кавача – это определенный язык общения, когда мы делаем призывание. А подношение – это энергия, которая дает всему этому импульсу. Потому что во Вселенной все основано на энергии. Мы живем во Вселенной энергии. Мы не живем в абсолюте без энергии, в пустоте. Так? Наш атман пребывает в пустоте без энергии. Но наши все тела, вся наша деятельность, в том числе и духовный путь, он протекает в относительном измерении, в пракрити материальной энергии, где действует закон энергии. Поэтому мы усиливаем свою санкальпу, выполняя подношение пяти элементов на алтарь. Сосредотачиваемся на облике божества, настраиваясь на его качество. И вот облик божества, что это? Это как бы символ божества, через который мы настраиваемся на божество, пребывающее в сати-локе, в топа-локе или брахма-локе. И мы держим в уме качество ДТ-3 и смотрим на его облик и связываемся с его тонким телом, которое может пребывать как в божественных мирах, так и на любом уровне. И когда мы поем текст, мы поем, выполняем само призывание, при этом важно также понимать, держать в уме его русский перевод. То есть русский перевод важен, чтобы был смысл то, что мы говорим. Например, мы обращаемся ДТ-3-я, обладающий такими-то качествами, не зайди и прояви свое благословение. И вот за словами и за русским переводом должна быть определенная бхава. Это молитвенная бхава призывания, искренняя бхава преданности и призывания. И когда это есть, то вот такой мысленный телепатический контакт с божественными существами начинает устанавливаться. То есть, по сути, мы стремимся установить не радиоконтакт, а телепатический контакт, что гораздо сложнее. Никакие специалисты из нас здесь не помогут. Мы пытаемся установить связь с божественными существами посредством мысли, тонкого тела, праны, речи, ума, телепатии. Кроме этого, когда все эти условия выполнены, важна также визуализация. Вот когда начинается визуализация, крия-тантра заканчивается, чарья-тантра начинается. Чарья-тантра чередует внутренние практики и внешние. И на протяжении каждой баджи-мантры, сутры мы делаем где-то 6-8 визуализаций. Надо понять, как эти визуализации делаются, и также их выполнять. Причем они делаются не снаружи, они делаются внутри, в сушумна-наде, в центре тонкого тела. Мы начинаем от центра груди, то есть они делаются внутри нас. Когда мы используем внешний образ, как бы отталкиваясь от него и привыкая к внутренней визуализации. И вот этот уровень, когда внешний ритуал перетекает во внутренний, и мы уже в преображенном состоянии, в облике тхьян-деваты, божества медитации, надо понять, как это преображаться. То есть мы не сразу преображаемся в ишта-девату, мы преображаемся поэтапно. Почему? Потому что уму очень сложно сначала принять концепцию божества другой культурной традиции и вообще как бы божества, что у него 3 головы, 6 рук. Ну, то есть тхьян-девата – это то, что уже существует, нам легко в него преображаться. Вот. Наше психическое тело, которое возникает в сновидениях, по сути, оно тождественно нечистому иллюзорному телу, и мы его делаем опорой. И психическое тело, которое возникает в сновидениях, оно тождественно нашему мысленному представлению о своем физическом теле сейчас. И вот это вот психическое тело, которое мы ощущаем и в сновидениях, и представление, которое у нас есть, мы его используем как опору, основу для начала выработки иллюзорного тела. Адхьян-девата – это следующий этап, когда мы преображаем это психическое тело в более чистое. Это тоже не чистое иллюзорное тело, но оно обладает большей чистотой, например, выглядит красивее, моложе, насыщенной энергией, имеет там, один или несколько атрибутов и как бы уже начинает быть похожим на избранное божество. То есть это первый этап преображения Адхьян-девата. И когда с первым умом мы призываем божество, то мы уже к этому времени должны быть преображенными и очищенными. В теоретической практике особенно это важно, но это также важно ежедневно делать, привыкать. То есть суть вообще тантрийской практики – это трансформация. Трансформация чего? Преображение чего? Одного в другое. Например, есть наше привычное тело, привычный облик себя, наш стереотип восприятия себя человеком, и мы его очищаем, преображая в божество. То есть вот это сансарное восприятие себя преображаем в божество. Есть привычное окружение, стереотип восприятия мира, обыденное мирское восприятие мира. И мы его тоже преображаем во что? В бесконечный дворец божества, в мандалу божества. Это следующий этап, об этом мы не так много говорим, с монахами больше мы говорили. Сначала мы начинаем преображение своего тела, а затем окружение. То есть представление о своем теле, представление об окружении как внешнем мире – это две самые главные стереотипные идеи, засевшие в нашем уме в отношении мира, себя, так называемые составные части кармического видения, лока-дришти. Вот мы их преображаем во что? Более чистое, божественное. Мы замещаем эти данные, представляя себе в облике божества. И когда мы призываем в таком преображенном состоянии, то наше видение изменяется, и шанс установить мысленный телепатический контакт с божественными существами, он гораздо выше. Получить благословение, войти в это чистое видение божественных существ. И после этого мы занимаемся визуализацией. Например, когда делаем, призываем Ганешу, визуализируем Ганешу, когда призываем Вишну или Даттатрию, визуализируем перед собой Даттатрию. Мы визуализируем его со всеми атрибутами, восседающим на лотосном троне, так как они есть в описаниях. Есть две практики. Практика пятницы, практика утренней сутры с визуализациями, мной описаны более подробно. Примерно 8 визуализаций в каждую практику, каждый день мы выполняем, утренние, вечерние. Постепенно надо привыкать, как внешняя практика и внутренняя сочетается. Вот тогда мы переходим на уровень чари-тантры. Пока мы делаем все снаружи, это называется принцип крия-тантры. Когда мы переходим к внутренней визуализации, начинается чари-тантра. Наконец, есть также уровень йога-тантры, еще более сложный, когда наши энергии включаются в этот процесс. Например, праны входят в сушумна-нади, пробуждаются божества в чакрах. Также есть принцип анутара-тантры, когда вслед за этим мы обнаруживаем недвойственное созерцательное присутствие и способны объединять все. Это означает, что на фоне визуализаций, на фоне призываний, переживаний пран, мы пребываем в Шамхави-мудре. И вот так Баджан-мандала, утренняя практика сутры, любая практика, она раскрывает 4 своих уровня один за другим. До тех пор, пока мы все их не соединим. И когда мы доходим до уровня анутара-тантры, вот здесь мы становимся готовыми, чтобы Даттатрея нас благословил. Потому что мы как бы возвышаемся до уровня понимания вообще, кто такой Даттатрея, кто такой Ганеша. Вот до этого мы не понимаем. На уровне крия-тантры Ганеша для нас божество, но вот он фигурка. Текст – это текст, мы его призываем. На уровне чари-тантры мы понимаем, что Ганеша имеет астральную природу, С ним можно контактировать через тонкое тело. Но по-настоящему мы понимаем принцип божественности, принцип божества на уровне Автара Тантры. Когда мы воссоединяемся с недвойственным измерением божества, мы понимаем, что божество – это силы, разлитые в пространстве, которые, в принципе, могут иметь любую форму. Сверхразумные силы божественной энергии, которая есть в нашем теле также, которые пребывают в недвойственности. Тогда у нас как бы возникает прозрение, о, Ганеша в самадхи всегда. Я могу быть не в самадхи, а Ганеша в самадхи всегда. Достойное существо, хоть с головой слона или животом. Так Ганеша — это бесконечный ум, бесконечное сознание. Или Дататрея — это бесконечное, вечное сознание, обладающее совершенной полнотой. Вот на что я настраиваюсь, вот что я призываю. Когда мы понимаем принцип, сущность божества, то, естественно, нам становится благоприятно размышлять и созерцать о божественных существах. И наш ум обретает ту же окраску, потому что о чем мы думаем, тем мы и становимся. Размышляя о бесконечных существах, мы постепенно убираем свои ограничения, приобщаемся к бесконечности. Или Лакшми, Сарасвати, Шива – это также принцип чистоты, великой чистоты и совершенства. Очень чистой энергии. И тогда мы сравниваем со своей чистотой, и постепенно внутри нас также зарождается чистота. И вот если мы делаем садхану на всех четырех уровнях, вот с таким пониманием, тогда садхана начинает нас благословлять. Внезапно у души как появляются крылья. После каждой арати, после каждой сутры, каждой баджан-мандал мы чувствуем, что мы действительно подключились к силовой линии Гуру Шишья Парампара. Силовая линия передачи. Не электрическая, а духовная. И что мы в нее включились. И результат такого включения всегда мы ощущаем как очищение ума, возникновение благоприятных знаков в тонком теле, или благоприятные видения, или общий подъем праны, когда ветры входят в сушумна-нади, появление вдохновения. Это значит, ануграха, божеств, шактипатха немного нас касается. Есть сильное проявление шактипатхи божеств, когда происходит материализация, например, на алтаре, випхути, звуков, запахов, цветов. Или когда духовным зрением можно видеть, как нисходят божественные существа во время баджан-мандал. Иногда некоторые ученики видят, как они нисходят, как на алтаре они принимают подношения. И это начальный этап ануграха-шакти, вот такие проявления. Следующим этапом является преображение собственного тонкого тела в иллюзорное тело и получение внутренних знаков иллюзорного тела. Например, когда вы видите себя в облике божества, в облике Иштадевата или любого другого божества, которому поклоняетесь, когда у вас появляются руки с атрибутами, корона, более изящное тело, испускающее свет. Это мистерия баджан-мандалы, мистерия практики тантрийского поклонения. Если у вас есть дух самайи, дух веры, преданности, она постоянно вас сопровождает. Божественные существа из уровня небесных измерений нисходят во время такой мистерии, пробуждаясь в наших каналах. На самом деле они, конечно, не покидают свои обители. Скорее, их энергии действуют так, что они становятся воспринимаемыми нами в этом человеческом измерении. Их энергии действуют всегда. То есть, чтобы Дататреи кого-то благословить, или Шиве, или Вишну, ему не надо покидать Кайласу или Вишнулоку, спускаться вниз, лететь со скоростью, может быть, миллионы световых лет, пронзая астральный мир, причинный мир астральный, небеса богов, мир и сансары и долетать сюда. Ему так, они так не делают. Это не радиоволны, не радиолучи. Их энергия прямо сейчас существует уже здесь. То есть Дататрея уже здесь присутствует, энергия Вишны, энергия Шивы уже здесь присутствует. Но она нами еще не воспринимается. И вот благодать, это значит, мы себя достаточно открыли, очистили, что их божественная энергия воспринимается прямо здесь и прямо сейчас. Это непростой процесс, который мы поэтапно открываем, очищаем свое сознание. Но если вы святой, полностью пробужденный, пребывающий в источнике, вам не обязательно проходить все эти поэтапные открытия, очищения, углубления чистого видения. Это происходит само, спонтанно, естественно. Это называют принцип сахаджа-самадхи. Сахаджа-бхакти. Если у вас есть сильная вера и преданность. Итак, йога Васиштха. Глава 6. Об освобождении.
Васиштха продолжил. О чем не думает сознание, то оно и видит как существующее. Его концепции и понятия всегда воплощаются.
Ваша карма – это результат того, что о каких-то вещах вы получили очень сильные впечатления. И эти впечатления стали вашей памятью, а память стала вашей судьбой, и это стало вашей кармой. Например, один вайшнавский гуру рассказывал, как один преданный в Лондоне, в Искон, он там работал на кухне, и там еще работала одна матаджа индуска из общины индийской Великобритании. Он был брамачари, но ему эта матаджа нравилась, возникла симпатия. Затем он попал в аварию и погиб. И потом он переродился женщиной. И в юном возрасте он снова притянулся к вайшнавам. И он почувствовал, что он всех узнает, что он общается таких на легкой равной ноге со старшими преданными, как будто с друзьями. И он не понимал, в чем дело, и по совету своего гуру он там прошел трансгрессивный гипноз. И он все вспомнил. Она вернее уже. И прошло уже много лет. И тот человек, с которым он ехал в машине, который вел автомобиль, который привел в аварию, которая его убила, он после этого прекратил читать мантру, прекратил духовную практику и шел из Искона с таким нестабильным сознанием. Чувство вины его как бы сильно отягощало. Он пришел, нашел этого человека и сказал: «Вот это я». И он рассказал ему эту историю, что он узнал это место, этих людей, что у него возникли память прошлых жизней. И они ему все задавали вопрос: как это с тобой произошло? Как ты стал таким? То есть он был преданным брамачари, преданным Кришне, прабху, мужчиной, а воплотился девушкой. Там же, в Великобритании, но благодаря кармической связи, его связь с божествами, со своим сангой, она продлилась. То есть он был учеником Шрилы Прабхупады, одним из как бы первых там еще. И потом, когда он взял фотографию той девушки индуски, которая ходила в храм, там где-то работала на кухне, у которой возникла симпатия, и потом взял свое лицо, это оказались похожие лица. То есть он приобрел ту форму, ту внешность девушка, которая ему нравилась. Потому что произошел отпечаток, потому что сработал принцип, о чем он думает, тем он и становится. Затем он нашел эту девушку, эта девушка там, она ушла из Искон, у нее там какие-то обиды возникли, она вообще жила своей жизнью, не практиковала, ну как бы дхарму ни в какой традиции уже не практиковала, жила мирской жизнью, это простая индийская женщина, европейское воспитание в английской цивилизации. И когда он нашел, она сказала, я не хочу даже это все вспоминать, я тебя не знаю и так далее. И он подумал, вот я как бы из-за нее переродился фактически, а тут тебе и даже знать не хотят. Вот так сработал закон симпатии, закон кармы. О чем ум думает, тем он и становится. И когда какая-то вещь становится сильным впечатлением в нашем уме, это становится частью нашей кармы. Эта карма оседает в нашем уме с большой серьезностью. Если она не очищена, она влияет на нашу жизнь, она определяет нашу следующую судьбу. Поэтому недаром говорят, хотите узнать вашу следующую жизнь, проанализируйте ход ваших мыслей. Куда ваши мысли, куда вас ведут? Даже есть фильм такой мирской, куда приводят мечты? Там про человека в барбе. Хотите узнать, о чем вы думали в прошлых жизнях, просмотрите, где вы сейчас. То есть, все это отпечатки, тенденции ума, которые мы создали. Например, если мы здесь, монахи, карма-саньяси, сидим на баджан-мандале, слушаем гуру, то мы создавали такие мысли, эти мысли привели нас сюда. Эти мысли были, вот, весь наш жизненный путь, он привел в это место. Мы создавали такие мысли. Много прошлых жизней мы создавали мысли, чтобы прийти сюда, чтобы быть здесь, чтобы иметь здесь определенный статус, слушать определенные вещи. То есть мы очень много таких мыслей создали. Это результат. И в принципе мы можем им гордиться. Сработало. Мы здесь, мы можем себя поздравить. Вы не сидите на футболе, там не курите сигареты, вы там не член итальянской, сицилийской мафии. Вы не в теле рыбы, не в теле верблюда. Вы в вполне приличном обществе, в теле человека. Кто-то имеет монашеские одеяния, кто-то обеты карма-саньяси. Можете слушать дхарму, слушать гуру, то есть этот принцип сработал. Вы получили условия, драгоценное человеческое рождение, условия, возможность практиковать дхарму. Это ответ на ваши молитвы, мечты, накопленные заслуги. Таким же образом вы должны подумать, куда в следующей жизни ваши нынешние мысли приведут вас. Вот они сейчас тоже у вас есть. То есть нельзя сказать, что вы избавились полностью от памяти, от мыслей, от каких-то вещей. Есть определенные наборы мышления, есть вера, система ценностей, есть связь с гуру, с древом прибежища, есть ваши выполненные визуализации. Все они, если взять результирующий вектор, они тоже куда-то вас ведут. И когда мы задумаемся, куда они меня приведут, то здесь вступает понимание, как контролировать мысли, как их преображать. Для этого есть йога иллюзорного тела, йога недвойственного самоосвобождения. Для этого нам даются инструменты дхармы, как так накапливать заслуги. То есть мы смотрим на божеств, мы запоминаем этих божеств. Это значит, они тоже становятся нашей судьбой. Мы становимся на святых, наш ум запоминает их, они становятся нашей судьбой. Мы формируем окружение следующей жизни. Но очень важно, какими глазами мы смотрим. Удается ли нам до чистоты добраться, удается ли нам противостоять другим тенденциям, ведь не только эти мысли есть, а много и других тенденций, ну разные там сбивающие тенденции, тенденции влияния мирской информации, замороженная карма, которая влияет на нас, разные нечистые мысли, и где-то наш ум это также и поле борьбы постоянной между этими мыслями и теми, и какие победят, тот облик мы в следующей жизни примем. Поэтому каждый человек в тонком теле, он уже несет зародыш своего будущего рождения, своего будущего тела, своего будущего окружения и зародыш своей будущей судьбы. То есть он еще в этом физическом теле, в астральном теле у него уже этот зародыш на уровне образов формируется. Если это умный человек, например, садху, то он управляет этим процессом. И вот когда мы призываем божественных существ, мы пытаемся повлиять на этот процесс, сформировать зародыши божественных мыслей, божественных отпечатков. Или когда мы практикуем йогу иллюзорного тела, мы управляем этим процессом. Мы говорим, не надо мне мирских каких-то зародышей. Я создам зародыш бессмертного иллюзорного тела. Мы преображаемся в иллюзорное тело божества, визуализируем себя божеством, зарождаем божественное величие, божественную гордость, растворяем в пустоте. То есть в нашем тонком теле создается причина, семя для получения будущего божественного иллюзорного тела. Или когда мы практикуем чистое видение, мы создаем причину для рождения в чистых странах. Чтобы наша следующая жизнь проходила в чистых божественных измерениях. Или когда мы тренируемся видеть мир как игру лилу. И вот все это такая сложная мозаика, которая складывается в один рисунок в пазле. Санкальпы, чистое видение, самоосвобождение, призывание божественных существ, этика, восприятие себя как иллюзорного тела. Вот оно складывается так, чтобы получилось какое-то на выходе, какой-то новый результат. И если вы все хорошо, правильно делаете, вы получаете чистый, святой результат в виде рождения божественным существом. Например, не обязательно именно так. Много-много вариантов. То есть веер огромный, разброс. Но если вы хорошо достигаете хороших результатов, все эти варианты будут высокого уровня. Весь этот веер будет в чистых планах. И один из таких вариантов называется Сарупья Мукти. Достичь освобождения, имея такую же форму, как у божества. Это классический принцип иллюзорного тела. Другой вариант называется Салокья Мукти. Родиться в измерении божества. На том же плане, на каком божество. Например, Сваргалокья, Махарлокья. Когда вы поклоняетесь Дататрее, Шиве. Родиться в мире Шивы, в чистой стране Шивы. Освобожденным существом. Очень неплохо. Наконец, Саюджа Мукти, самый высокий, когда мы можем войти прямо в соединение с источником Абсолютом и раствориться в нем. Самый трудно достижимый. И вот такие различные виды мукти, Самипья Мукти, установить связь с божественным существом, например, быть в свите центрального божества, такое тоже можно. Когда вы внешним способом призываете, поклоняетесь божеству и рождаетесь в какой-либо локе или в чистой стране. Через гуру-йогу, когда ваш гуру проявляется в какой-либо из чистых стран, как центральное божество локи, а вы становитесь божеством свиты в его мандале. И продолжаете свое развитие. Как вообще происходит развитие для йоги? Вот как бы по нашему, согласно учению. Если вы практикуете и очищаете свой ум, у вас есть возможность в следующей жизни, прожив полноценную физическую жизнь, очень долго, всем надо медитировать, жить. Для чего? Чтобы реализовать все нужные санкальпы в физическом теле, все достижения. И после долгой и успешной жизни, как садху, физической жизни, вы перерождаетесь в чистой стране. В чистой стране своего Иштадеваты. В этой чистой стране обладаете чистым телом и продолжаете духовную практику в прекрасных условиях. За 500 лет по меркам этой чистой страны вы доводите свою практику до совершенства, достигая различные виды самадхи седьмой джняна-пхуми. Развивая различные ситхи, развивая силу иллюзорного тела, и развивая самадхи-раджа-йоги, самадхи-лая-йоги, достигая пятой, шестой или седьмой пхуми, джняна-пхуми по классификации учения. Это уровень сварга-локи. Сварга означает рай, план, где обитают Индра, Ваю, Варуна, 33 божества ведических миров, Видьядхары, другие небесные существа. После этого, когда ваша самадхи набирает силу, силой сосредоточения, вы можете поднять свое сознание в Махарлоку с измерением, называемым Шветадвипа. Шветадвипа – место великой святости, переводится как «белый остров», место обитания великих риши и божества в облике Нара-Нарайана, то есть одной из ипостасей Даттатреи или Вишну, Даттатреи как Вишну. Чтобы углубить и продолжить свое самадхи по достижению совершенных божественных сил. И там на протяжении огромного количества лет вы можете упражняться в самадхи, в достижении божественного тела света, в обретении различных ситхи и даже посылать свои эманации в мир людей. При этом вы не будете воплощаться, но ваши эманации могут воплощаться. Но само ваше сущностное сознание будет пребывать в Махарлоке. То есть это уровень божества. Наконец, из уровня Махарлоки вы можете выполнить самадхи в мир, называемый Сатьялока или Брахмалока, чтобы пребывать на одном плане с великими божествами и риши. Васиштха, Даттатрея, Вишвамитра. Многие святые пребывают в плане Сатьялоки. Это план также Бога Творца. И на этом плане оставаться до конца кальпы, до конца существования вообще Вселенной. Когда Вселенная свернется при великом растворении, при пралае, то вместе с Брахмой Творцом, ситхами, риши, вы войдете в полностью непроявленное состояние. Но к этому времени вами будет накоплено такой потенциал сознания, что вы больше не будете участвовать в творении этого Брахмы нашей Вселенной. Вы выйдете из творения Брахмы нашей Вселенной, чтобы стать новым Брахмой, новым Творцом Вселенной. И создадите начало для своей собственной Вселенной. Причины для этого, они порождаются сейчас, когда вы слушаете учения, вот сейчас, в земной жизни. Когда вы выполняете йогу иллюзорного тела, йогу создания чистой стороны, там также есть визуализация создания мандалы из 5 элементов. Это как бы начало, когда вы способны силой визуализации создавать новую мандалу, новую вселенную. Но, возможно, для многих создание этой вселенной произойдет вот там, спустя много-много чего. И это только один из вариантов. Духовная жизнь очень нелинейная, очень многообразная. Но я пытался объяснить, как это может быть в варианте практикующего. И когда будет создаваться вселенная Брахмы, задвигаются гуны, татвы, возникнет новая вселенная, то вы, как юный Брахма, снова тоже возникнете параллельно с творением вселенной и начнете создавать свою собственную вселенную. Это и есть стадия 16 кала. До этого ваше сознание наберет полноту джняна, ичха, крия, айшварья, сватантрия, шакти и других сил. И вот эта судьба ваша, она решается сейчас. Она обсуждается сейчас. И она будет управляться дальше. Главное, чтобы она всегда была управляема вами на духовном пути, никогда не забывалась и не выходила из-под контроля. И какие виды тапаса, какие садханы мы выполняем, все это влияет. Какие омрачения нас преследуют, какие заслуги мы накапливаем, все это откладывается внутри нас в виде нашей памяти.
В золотом браслете есть двойственность – золото и браслет. Одно из них реально – золото, второе – внешняя форма – браслет. Так и в сознании есть сознание и понятие о материальных субстанциях. Так как сознание вездесущее, оно всегда присутствует в разуме, в котором возникают понятия. Спящий видит во сне деревню, занимающую его разум, в которой он живет некоторое время. Потом ему снится другая ситуация. Он думает, что живет там. Точно так же осуществляется переход индивидуального сознания из одного тела в другое. Тело – только отражение понятия, которого придерживается индивидуальное сознание. Умирает только нереальное тело. Только нереальное рождается снова в другом теле.
Закон кармы парадоксален. Очень много факторов на него влияет. Один из факторов – какая-то вещь, чтобы она повлияла на наше сознание, она должна стать по-настоящему значимой для нас. Если эта вещь становится значимой, она влияет на сознание, сознание ею впечатляется, и она может повлиять на следующую жизнь. Если она незначимая, и сознание ею не впечатляется, скорее всего, она не повлияет на следующую жизнь. И вот самоосвобождение, духовная практика созерцания, она призвана, чтобы сделать все впечатления ума, кроме Бога, незначимыми, перевести в лилу и в игру, в чистое видение. И вот когда мы воспитываем игровое отношение или чистое отношение к реальности, это значит, реальность теряет, материального мира реальность теряет для нас свою значимость. Тогда говорят, что мы преуспеваем в практике самоосвобождения, в практике созерцания и воззрения. То, что для одного может быть значимым, для другого может быть незначимым. И есть какие-то фундаментальные вещи, которые могут сильно повлиять на ум, а на другого не могут они повлиять. Очень много здесь индивидуально воспринимается. Но когда вы утвердились в естественном созерцании, когда вы утвердились в переживании недвойственности, видении мира как иллюзии, то, в принципе, никакие вещи не должны на вас повлиять. Вот эти все индивидуальные предпочтения, они перестают быть важными. Вы становитесь хозяевами своего восприятия и понимаете, что мир в своей природе имеет иллюзорную, магическую природу. И понимаете, что силой санкальпа я могу одни вещи сделать значимыми. Я их могу выдумать, материализовать, визуализировать, они станут очень значимыми и создадут мое окружение. А силой вайраги, от решения санкальпы, я могу какие-то вещи сделать незначимыми, удалить их из списка своей жизни, забыть их, стереть. И вот карма понимается тогда как не нечто застывшее, когда ее надо запомнить, получить, она должна стать отпечатком, а потом надо отрабатывать. Карма становится чем-то пластичным, зависящим от сознания. Мы тогда понимаем, карма-то иллюзорна. Карма реальна настолько, насколько я позволяю ей себе впечатлять. Сначала я отождествляюсь с ней, я позволяю ей себе впечатлять, а затем я же ее и отрабатываю. Вот это и глупость сансарной жизни. Это и есть круговорот рождения смерти. Создать своим умом что-либо, впечатлиться, а потом это отрабатывать, то, чем ты впечатлился. И самоосвобождение говорит, не создавай ничего своим умом, не впечатляйся ничем, что создает твой ум, не впечатляйся ничем, что создает умы других, и не отрабатывай больше. Когда мы это понимаем, секрет парасатарка-логики, секрет санкальпа-ситхи, секрет управления своей кармой и реальностью становится нам понятен. Все, что задумывается в уме, то создается. И тогда мы можем задумывать в своем уме прекрасные вещи, управлять потоками своей кармы, своего тонкого тела. И эти прекрасные вещи, например, там, божества, мандалы чистой стороны, там, визуализация иллюзорного тела в облике божества и много других вещей. И в йоге иллюзорного тела мы сначала упражняемся в визуализации себя, в замене стереотипных представлений о себе на форму божества. Мы по-настоящему должны убедиться, что наш ум тождественен уму божества, что наше тело тождественно телу божества, и наша речь тождественна пране божества, речи божества. Затем то же самое мы делаем в отношении внешнего и материального мира. Когда мы заменяем представление о плотности, незыблемости, внешней природе материального мира на принцип мандалы, на принцип иллюзорности, чистоты и игрового характера всех явлений. Тогда очищается наше представление о внешнем мире. Это значит, наша следующая жизнь будет протекать в чистом измерении и в чистом божественном теле.
Как во сне ощущаются уже виденные и еще невиденные объекты, так и во сне индивидуального сознания оно само ощущает мир и даже видит то, что произойдет в будущем. Как ошибка вчерашнего дня может быть исправлена и превращена в хорошее действие усилиями, прилагаемыми сейчас, так и привычки прошлого могут быть преодолены существующими усилиями в настоящем.
Итак, Васиштха говорит, усилия, прилагаемые сейчас, усилия в настоящем. Они стирают твою прошлую карму, создают благую, благоприятную судьбу. И усилия могут быть двух типов. Первое – это внешнее накопление заслуг. Очень важно накапливать заслуги. То есть менять представление о самом себе через внешнюю деятельность. Одно дело, когда вы совершаете действие, покупая алкоголь, другое действие, когда вы покупаете божество. Это разные действия, они влияют на ваш характер и создают вас, разных вас. И вот совершая много благоприятных действий через служение, севу, накопление заслуг, мы изменяем представление о самом себе. Например, существует метод, если человек болеет или у него карма плохая, то надо выкупать рыб, птиц, которые хотят съесть, и отпускать их на свободу. Это улучшает судьбу. Это действительно благоприятно. Потому что представление человека о себе меняется, и судьба тоже меняется. И садху – это тот, кто силой своей воли меняет постоянно представление о самом себе. Но если садху идет путем анутара-тантры, он использует не столько волю, сколько естественное состояние, и очень важна здесь самоотдача, и божественную волю, и божественную милость. Он позволяет божественной воле и божественной милости его менять. Иногда человек говорит так: я не следую, не изучаю текстов особо, не следую каким-то школам, учителям, я сам медитирую, слушаю, что внутри, изнутри идет. Но то, что идет изнутри, это очень сложная вещь, потому что каждый человек – это целая вселенная. Внутри нас есть обещания прошлых жизней. Мы их не осознаем, но когда-то и мы их дали. И они тоже могут идти изнутри. Санкальпы прошлых жизней. Может быть, вы кому-то решили отомстить. Может, вы дали себе клятву быть самым богатым. И вы не знаете, когда и в какое время планеты пришлют вам возврат этой кармы. Если следовать так легко всему, что идет изнутри, вы можете стать игрушкой своей кармы. Внутри есть различные мыслеформы, субличности, альтер-эго, мыслепроекции, которые создаются ранее. Также различные желания. Множество разных магических волшебных существ, духов, петрисов, претов, деват могут изнутри навевать вам разные мысли, желания, пытаться использовать ваше тело для решения своих задач в материальном мире. У них нет тела, но если у них есть какая-то функция, какие-то задачи в материальном мире, они успешно могут использовать тела людей, и они это делают часто. Мы просто даже не подозреваем, насколько активным может быть тонкий мир, какие там разворачиваются игры. Мы же не видим все это, мы только на физическом плане воспринимаем. Например, однажды есть история о том, как Васиштха проклял восьмерых Васу. Богиня Ганга однажды встретила на берегу, на своих берегах, так сказать, восемь богов. Эти боги были в таких грязных одеждах, в таком изможденном виде. И она спросила, как вы до такого дошли, вы же боги. Они пожаловались, нас проклял Васиштха. И И она спросила, как это произошло? Произошло так, что боги зашли в гости к Васиштхе в тонких телах и увидели его волшебную корову. Силой тапаси Васиштха получил благословение от Индры на корову Нандини. И эта корова обладала очень большой чистотой, то есть в корове было божество, в корове был избыток сатвы. И когда божественные существа дают благословение, они порождают какую-то санкальпу, дают эту сатву, эта сатва в виде какого-то божественного или полубожественного существа воплощается в любом теле, которое нужно, вот в теле коровы. И поскольку очень сатвичная корова такая, магическая была, она давала молоко, и это молоко обладало там целительными свойствами. Кто его мог выпить, мог жить 10 тысяч лет, не старея, вечно молодым. То есть нектар бессмертия, фактически, амрита. И когда боги увидели, что это корова небесная, даже у них такого нет. А тут Васиштха, земной человек, получил такое благословение. И одной из супруг этого Васу эта корова очень понравилась. Это супруга Дьяуса, одного из Васу. То есть Васу – это группа из восьми божеств. И она как бы так рассказала Дьяусу, своему супругу, что есть такая на земле корова. И Дьяус так по браваде сказал, ничего, она будет твоей. Нет ничего невозможного. Ты сказал, да, хорошо бы, у меня есть земная женщина, подруга из смертных. Она очень красива, очень возвышенная и чиста, и как бы пользуется славой в мире людей. Но она смертная, ее тело может постареть. Я вот хочу ей как подруге дать такое благословение, чтобы она жила вечно, по крайней мере, 10 тысяч лет не старела. Если корову эту получу, и молоко от нее будет от нас, то я ей смогу дать такое благословение. И все, тогда Дьявол с другими Васу пришел к Риши Васиштхе и просто увел эту корову, не спросив ничего. Когда Риши пришел, коровы нет, и он своим божественным зрением увидел, кто это сделал, он просто прочитал мантры и наложил проклятие на всех Васу. Воровал один Дьяус, но проклятие получили все. То есть Васиштха обладал очень большой силой. Сказал, вы родитесь людьми за это. А Дьяус в особенности. Васу тогда испугались, пришли к Васиштхе просить прощения, раскаиваться. И Васиштха сказал, ну уже проклятие было изложено, это как энергия, ее не вернуть назад. Вам предстоит всем родиться в мире людей по разуму, людьми. А Дьяусу предстоит в мире людей остаться надолго. Но он будет благочестивым, мудрым, там, аскетичным, но он будет долго жить в мире людей. А вы отметитесь только и все. То есть я снимаю силу своего проклятия, но этого уже не избежать. И они подумали, тогда как же нам побыстрее так в мире людей залететь и вернуться обратно? Он сказал, вы можете родиться от Ганги. То есть Ганга может принять облик земной женщины, и вы можете родиться. И тогда они начали искать, кто бы помог Ганге родить вообще их, дать им тела. То есть им надо тело, просто тело, немножко родиться. И они нашли царя Шантану. Это был ведический царь, и Ганга тогда однажды явилась в лесу, когда царь охотился, и царь встретил такую девушку необычной красоты, с сиянием, просто была колдовна, богиня. Он не знал, что это Ганга, он просто думал, она как-то ему сказала, что она там жена отшельника. Он как-то подпал под ее очарование, Прабхава Сидхи проявила, попросил ее сразу стать его женой. И она согласилась, потому что она тоже решила помочь богам Васу. Она сказала, только ты не должен меня никогда критиковать и обсуждать, что я делаю. Что бы я ни делала, хорошее, плохое. И царь был так предан, так любил, потому что ее, он был просто вне себя, потому что божественная женщина. Это как бы божество у тебя в доме непосредственно, в теле, сияние, это же не скрыть. Что он сказал, да, да, он потерял голову полностью. И затем они жили с ней, и они зачинали детей. Но как только она рожала детей, эти дети куда-то исчезали. И царь не мог понять. Но он не задавал даже вопросов, потому что она запретила ему спрашивать. Когда он проследил за ней, он увидел просто, она топила этих детей. Но так ее Васу попросили Васу сказали, как только мы получим тело, пожалуйста, ты быстро нас, эти тела уничтожь, а мы обратно вернемся, и проклятие мы отработаем. Мы не хотим тут долго оставаться. Поэтому, когда очередной ребенок у нее рождался, она просто их топила в Ганге. И всего было 8 васу, и 8 раз так произошло. И на 8-й раз, когда остался уже последний ребенок, должен был получить тело, как раз Дьяус. Царь Шантану, он уже не вытерпел, он сказал, ты детоубийца, ты сумасшедшая, ты такая, почему ты так делаешь вообще? Ты греховная женщина, что я уже не могу это терпеть, хоть я считал тебя святой, там, божеством. Она ему рассказала, царь, ты просто не понимаешь, в чем дело. То есть это целая спецоперация, я ради этого я с тобой как бы вообще связалась. Я Ганга. Царь был шокирован таким разворотом, он ничего не видел, он был слеп, это была как бы многоходовая комбинация богов. И она ему рассказала, кто она, кто эти дети, что это не дети, а васу, она им просто давала оболочку, для этого она сама приняла облик женщины. И сказала, последний сын, он будет жить, и это сам Дьяус воплотившийся, он будет обладать различными качествами, но он сейчас от тебя уйдет, он будет великолепным воином, мудрецом. Я его сама как бы воспитаю. Когда она это сказала, она исчезла. И сын тоже исчез. И только спустя много лет он обнаружил странного юноши, который попадался, который появлялся на берегах Ганги. От него исходило сияние. Он обладал многими качествами, великолепно стрелял из лука, владел красноречием, различными силами. Он подумал, наверное, это мой сын. Так это и произошло. Он нашел этого юноши. Он призвал Гангу, молился Ганге, скажи, это мой сын или нет. Она сказала, да, это твой сын, и ты можешь его даже взять с собой на царство помазать его. И он предложил своему сыну, сыну Ганги, стать царем и править его царством. Или просто жить в его дворце. И 4 года этот сын жил у него во дворце, обладая очень многими достоинствами. Никто не знал, как этот сын появился. Ну, во времена царей разные ведь бывали. Бастарды, незаконно рожденные дети – это норма для сыновей. Поэтому никто особо и там не спрашивал. Ну, мало ли бывает, там от служанки еще один, потом раз появился царь, так, захотел кого-то рядом с собой поставить. И это начало Махабхараты. История вообще появления клана Кауравов и клана Пандов. То есть клан Пандов и Кауравов берет начало от вот этой истории, от союза брака царя Шантану с Гангой. И из-за Васиштхи все это как бы произошло, из-за того, что у него украли корову.
Однако понятие об индивидуальном сознании, о существовании и функционировании ушей, глаз и так далее не могут пропасть, кроме как достижением освобождения. До тех пор они остаются то скрытыми, то проявленными.
Oh.